Далее она не читала и не могла читать. Закрыла книгу и быстро встала со стула. «Все об воскресении Лазаря?» Отрывисто и сурово прошептала она и стала неподвижно, отвернувшись в сторону, не смея и как бы стыдясь поднять на него глаза. Лихорадочная дрожь ее еще продолжалась. Огарок уж давно погасал в кривом подсвечнике, тускло освещая в этой нищенской комнате убийцу и блудницу, странно сошедшихся за чтением вечной книги. Прошло минут 5 или более. «Я о деле пришел говорить», — громко и нахмурившись проговорил вдруг Раскольников, встал и подошел к Соне. Та молча подняла на него глаза. Взгляд его был особенно суров, и какая-то дикая решимость выражалась в нем. «Я сегодня родных бросил», — сказал он, — «мать и сестру. Я не пойду к ним теперь. Я там все разорвал».
«Зачем?» — как ошеломленная спросила Соня. Давешняя встреча с его матерью и сестрой оставила в ней необыкновенное впечатление, хотя и самое неясное. Известие о разрыве выслушала она почти с ужасом.
«У меня теперь одна ты», — прибавил он. «Пойдем вместе. Я пришел к тебе. Мы вместе прокляты, вместе и пойдем». Глаза его сверкали, как полоумный, — подумала в свою очередь Соня. «Куда идти?» В страхе спросила она и невольно отступила назад. «Почему ж я знаю? Знаю только, что по одной дороге, наверное, знаю, и только. Одна цель».
Она смотрела на него и ничего не понимала.
Она понимала только, что он ужасно, бесконечно несчастен. «Никто ничего не поймет из них, если ты будешь говорить им», — продолжал он. «А я понял. Ты мне нужна, потому я к тебе и пришел».
«Не понимаю», — прошептала Соня.
«Потом поймешь. Разве ты не тоже сделала? Ты тоже переступила? Смогла переступить? Ты на себя руки наложила, ты загубила жизнь свою, это все равно. Ты могла бы жить духом и разумом, а кончишь на сенной. Но ты выдержать не можешь, и если останешься одна, сойдешь с ума, как и я. Ты уж и теперь как помешанная. Стал бы нам вместе идти по одной дороге. Пойдем».
«Зачем?
Зачем вы это?» — проговорила Соня, странно и мятежно взволнованная его словами. «Зачем? Потому что так нельзя оставаться. Вот зачем. Надо же, надо, наконец, рассудить серьезно и прямо, а не по-детски плакать и кричать, что Бог не допустит. Но что будет, если в самом деле тебя завтра в больницу свезут? Таня в уме, и чахоточная умрет скоро, а дети? Разве Полечка не погибнет? Неужели не видала ты здесь детей по углам, которых матери милостыню высылают просить? Я узнавал, где живут эти матери, в какой обстановке. Там детям нельзя оставаться детьми. Там семилетний развратенный вор, а ведь дети — образ Христов. Сих есть Царствие Божие. Он велел их чтить и любить, а не будущее человечества».
Что же делать?» — истерически плача и ломая руки, повторяла Соня.
«Что делать? Сломать, что надо, раз навсегда, да и только. И страдания взять на себя. Что, не понимаешь? После поймешь. Свободу и власть. А главное, власть над всею дрожащую тварью и над всем муравейником. Вот цель. Помни это. Это мое тебе напутствие. Может, я с тобой в последний раз говорю? Если не приду завтра, услышишь про все сама, и тогда припомни эти теперешние слова. И когда-нибудь, потом, через годы, жизнью, может, ты поймешь, что они значили. Если же приду завтра, то скажу тебе, кто убил Лизавету. Прощай».
Соня вся вздрогнула от испуга. «Да разве вы знаете, кто убил?» — спросила она леденее от ужаса и дико смотря на него.
«Знаю. И скажу тебе, одной тебе, я тебя выбрал. Я не прощения приду просить к тебе. Я просто скажу. Я тебя давно выбрал, чтобы это сказать тебе. Еще тогда, когда отец про тебя говорил, когда Лизавета была жива, я это подумал. Прощай, руки не давай. Завтра».
Он вышел.
Соня смотрела на него, как на помешанного. Но она и сама была как безумная и чувствовала это. Голова у ней кружилась. Господи, как он знает, кто убил Лизавету? Что значили эти слова? Страшно это. Но в то же время мысль не приходила ей в голову. Никак, никак. О, он должен быть ужасно несчастен. Он бросил мать и сестру. Зачем? Что было? И что у него в намерениях? Что это он ей говорил? Он ей поцеловал ногу и говорил, говорил. Да, он ясно это сказал, что без нее уже жить не может. О, Господи! В лихорадке и в бреду провела всю ночь Соня. Она вскакивала иногда, плакала, руки ломала, то забывалась опять лихорадочным сном. И снились Полечка, Катерина Ивановна, Лизавета, чтение Евангелия и он с его бледным лицом, с горящими глазами. Он целует ей ноги, плачет. О, Господи! За дверью справа, за тою самую дверью, которая отделяла квартиру Сони от квартиры Гертруды Карловны Реслих, была комната промежуточная, давно уж пустая, принадлежавшая к квартире госпожи Реслих и отдававшаяся от нее в наем, о чем и выставлены были ярлычки на воротах и наклеены бумажечки на стеклах окон, выходивших на канаву. Соня издавна привыкла считать эту комнату необитаемую. А между тем, все это время у двери в пустой комнате простоял господин Свидригайлов и, притаившись, подслушивал. Когда Раскольников вышел, он постоял, подумал, сходил на цыпочках в свою комнату, смежную с пустою комнатой, достал стул и неслышно принес его к самым дверям, ведущим в комнату Сони. Разговор показался ему занимательным и знаменательным, и очень понравился. До того понравился, что он и стул перенес, чтобы на будущее время, хоть завтра, например, не подвергаться опять неприятности, простоять целый час на ногах и устроиться покомфортнее, чтобы уж во всех отношениях получить полное удовольствие.